Серк Усов. Попаданец. Маг тени. Книга четвертая. Глава первая. Как часто говорили в родном мире Андрея, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и здесь получилось. Назначенное на короткий срок исполнять обязанности прево Нагобинской провинции Керме Улворм, монаршим указом осталось в этой должности на постоянной основе. Главой городской палаты магов вместо огненной могини стал Рим Улрайм, 60-летний маг жизни, ее давний друг и соратник, а по слухам и любовник. Что ж, землянину такие кадровые изменения были только на руку. Они гарантировали положительное решение его вопроса. Джиса начала возведение замка, не дожидаясь королевского агремана, об образовании нового феода Рей и определении границ Манора. Правительница провинции, и ранее испытывавшая симпатию к молодому 18-летнему благородному Анду, теперь после совершенных им военных подвигов во славу короны, гарантировала, что никаких препятствий в его деле не возникнет. Если же вдруг в канцелярии двора найдутся интриганы, которые по каким-либо причинам решат помешать прошению Ола Рея, Кермия готова обратиться непосредственно к королю. Ратвис IV такую возможность своим прево провинции предоставил. У каждого из правителей имелся эфирный амулет для прямой связи с монархом. Посланец Кермии нашел землянина в доме наставника Порспера и пригласил в резиденцию, где Ола Рея ждет приятный сюрприз. Немченко сразу понял, какой, но сокращать время занятий с мастером меча и не подумал. Успевает всюду тот, кто никуда не торопится.
«Отдохнули, благородный Ант», — поинтересовался наставник. «Тогда продолжим». С момента завершения первого этапа обучения прошло меньше полугода. 4 45-дневных месяцев, однако те тренировки, которые попаданец проводил в походе с Фрайсом Рантином, другим мастером меча, отдавшим согласие стать капитаном дружины владения Рей, показали хороший результат. Оценив возросшее мастерство своего благородного ученика, Порспер одобрительно хмыкнул и согласился приступить к завершающему этапу. Дело землянина и без того было, что называется, выше крыши. Тем не менее, он не стал откладывать обретение умений мастера меча на более поздний срок. Все, что казалось развитие навыков, магических или боевых, Немченко старался реализовывать в приоритетном порядке. К тому же основным методом обучения теперь являлась самоподготовка по методикам, разработанным Порспером. А уж выделить время для меча дважды в сутки, утром и вечером, можно без проблем. Еще раз Андрей старался восстановить дыхание, сбившееся после схватки в ускоренном темпе. «На сегодня достаточно». Наставник как будто бы совсем не устал. Его дыхание было ровным, хотя и чуть более частым, чем обычно. «Отправляйтесь по своим делам. И не забывайте, что через неделю нам уже потребуется зелье, список которых я вам давал. Я помню, многое уже закупил, остальное один аптекарь обещал доставить в ближайшие дни. Зайду к нему сегодня на обратном пути от Олы Ворм. Алхимические составы у меня жена сама сделает. Завтра-послезавтра вернется и приступит. Ваша супруга — адептка земли, а для некоторых составов требуется либо огонь, либо воздух и жизнь.
Мы разберемся, мастер». Джиса внимательно ознакомилась с тем списком, который дал Порспер, и пообещала мужу, что ни со сроками приготовления, ни с количеством зелий проблем не возникнет. Своей любимой Андрей доверял. Имейся какие-нибудь трудности, она так бы прямо и сказала. Вообще-то, за те деньги, которые попаданец платил наставнику, тот сам должен был позаботиться о стимулирующих препаратах. Но Порспер не рассчитывал, что второй этап обучения начнется так рано, поэтому и не подготовился. Слуги мастера, сноровистая супружеская пара и их глуповатый сынок, приготовили мыльню, то есть баню, но без парной, и наставник со своим учеником быстро смыли с себя пот тренировочных трудов.
«Жду через 3 дня». Порспер лично провожал Ола Рея до калитки. «Полынник, можете уже приступать пить. Два глотка утром и столько же вечером. Лучше всего, если энергией будете насыщать непосредственно перед употреблением. Так и сделаю. Землянин крепче стянул ворот меховой куртки. До встречи, наставник. Он глубже натянул черный шерстяной берет, накинул капюшон плаща и вышел за ворота. Из возможных вариантов перемещения по городу, в карете, на лошади, в носилках или ногами, землянин чаще предпочитал ходьбу пешком. Экипажа у них с Джисой не имелось. Носильщиков надо было искать, а за конем требовалось следить, нанимая тех, кто станет за ним присматривать. В Гертале имелись конокрады. Немного, но примерно столько же, сколько и автоугонщиков на земле. Достаточно, чтобы проявлять предусмотрительность, тем более, что противоугонная сигнализация отсутствовала. Нужда и голод заставляли значительную часть людей в этом средневековом мире вставать на кривую дорожку, рано или поздно приводящую к пыткам и казням. Понимание попаданцам мотивов действия преступников не отменяло его нежелание стать их жертвой. Вот и не пользовался верным Буцефалом, лишние хлопоты и волнения. Выпавший прошлой ночью снег днем растаял, превратив грязь на мостовых в сплошную кашу. А сейчас сверху накрапывали мелкие капли холодного зимнего дождя. Сапоги с высокими голенищами позволяли уверенно преодолевать разлившиеся лужи. Но Андрей предпочитал их обходить, прижимаясь к стенам домов, крытым уличным прилавкам и заборам, расталкивая встречных или попутные потоки прохожих. Скользнув ногой в жиже, удрученно подумал, что никогда ему больше не ступать по асфальту и не попадать под струи поливальной машины. «Да и черт бы со всем этим!» — накатила вдруг веселая злость. «Что было, того уже не будет, а он и здесь устроился вполне неплохо». На мытном рынке пришлось идти в обход столпотворения, образовавшегося от устроенной двумя компаниями подмастерьев драки, и толпы окруживших дебоширов зевак, среди которых затесались и городские охранники правопорядка. Трое стражников разнимать драчунов не спешили. Крутили только тех, кто уже вышел из боя, оттаскивали, связывали и оставляли лежать в грязи. Один из полицейских смог разглядеть под надетым на голову Немченко капюшоном берет с серебряной вышивкой благородного ола. Позвал своих товарищей и вместе с ними помог дворянину пробиться сквозь толпу. «Спасибо, почтенные», — поблагодарил Андрей стражников монетой в 25 боров, половину обора. «Согрейтесь после смены вином или элем. Рад были оказаться вам полезными, господин», — почтительно склонил голову десятник, принимая крупный, чуть ли не на пол ладони медяк. «А с этими молодыми пьяницами мы вскоре разберемся, не сомневаюсь». До резиденции Прыво от особняка наставника Немченко дошел за 3/4 часа. Перед парадным подъездом стояли 3 кареты, а вдоль коновизей пара десятков лошадей. Посетители съезжались сюда со всей провинции, а не только приходили из города. Андрей прибыл по приглашению, а потому доверенный раб Олы Ворм проводил его в кабинет хозяйки через боковую дверь, минуя всегда наполненную визитерами секретарскую. Прошедшим летом Нагобин дважды подвергся диверсионным нападениям нитерцев. Если первое, целью которого являлись продовольственные склады, удалось отбить без особого ущерба для инфраструктуры и строений, то вторая, пиратская по сути вылазка северян, направленная на уничтожение порта, привела к серьезным разрушениям в приморской части города. Устранением последствий занимались не только нагобинские власти, но и службы ПРО провинции. То, что Ола Ворм в таких условиях посчитал возможным приостановить прием посетителей и своих чиновников ради личной беседы с молодым магом, следовало ценить, и попаданец это сделал не только в своих мыслях. «Керме, я благодарен тебе, что нашла время», — учтиво поклонился он.
«Ерунда, Ант, подойди сюда. Ты ведь уже догадался, зачем я за тобой послала?»
Кабинет своими размерами больше походил на танцевальный зал. Ярко освещался магическими светильниками, тусклыми вечерними лучами из узких стрельчатых окон и никаких чадящих факелов или масляных ламп. Средневековье, но магическое. Дань, существующей сейчас в Гертале эпохи, отдавали огромные гобелены, закрывающие собой две трети мрачных каменных стен. На одном, висевшем за спиной Прево, во весь рост был изображен король Ратвис IV, одетый в латный доспех. Земля и Гертала — разные миры, однако привычка к месту и не к месту выражать верноподданнические чувства правителям, вывешивая в сановных кабинетах их портреты, была присуща обеим. За этим Андрей выразительно посмотрел на два свитка, которые Олаф Орм придвинула к себе с края стола. «Пришел ответ? Я вижу по тебе положительный».
«Да, так и есть», — подтвердила Кермия.
Немченко взял оба документа, сел на предложенный ему стул и бегло их просмотрел. Первая бумага оказалась королевским агриманом на право владения феодом Рей за личной подписью монарха, заверенной магическими печатями, правителя и канцелярии двора, с подробным описанием границы состава манора, а другая представляла собой карту, где указанное было обозначено в привязке к местности.
«Спасибо тебе огромное», — поблагодарил он могиню.
«Владей во славу своего молодого рода».
Кермия посмотрела на землянина с чуть заметной насмешкой.
«Жаль, конечно, что ты ушел со службы. Я хотел тебе предложить должность своего заместителя. Не ожидала, не обидишься, столь ранней твоей женитьбы. Тебе ведь еще 20 нет. Подождал хотя бы до 30. Даже твои приятели Тимка и Одисса постарше тебя будут. Тоже сглупили. Впрочем, вам виднее».
Вообще-то Немченко в этом теле исполнилось едва 18, но благодаря усиленным тренировкам выглядел он старше. Разумеется, говорить про его о том, что реально, с учетом прошлой жизни, ему почти 37, он не стал. «Любовь приходит неожиданно», — улыбнулся он и опять посмотрел в бумаги. «Смотрю, даже оба королевских рудника мне пожаловали».
«Не благодари», — отмахнулась она. «Они оба, что медный, что железный, давно убыточны. Затраты на содержание почти вдвое превосходят выручку с продаж. Их бы закрыли, да Форский городской совет попросил повременить. Они туда приговоренных к каторге должников и бродяг направляли. Удобно, рядом, решай теперь сам, как с этими копьями поступать. Лучше закрой, зачем тебе лишние расходы».
Названные Кермией ресурсы не являлись в Делиоре дефицитными. В королевстве их залежей было достаточно много, и все же Андрея несказанно удивило известие об убыточности шахт. Иметь и железо крайне востребованы. Благодаря магии эти металлы имели гораздо большие сферы применения, чем на Земле в подобную эпоху. Что-то с рудниками нечисто, надо с доставшимся хозяйством вдумчиво разобраться. Для бывшего аудитора это проблем не составит. Кроме каторжных производств, попаданцу достались во владение и три поселения — Черемшанка, Лесное и Озерное, общим числом в 1700 душ, если полагаться на последние еще весенние данные, предоставленные королевским тиуном. Смертность здесь была высокая, а рождаемость еще выше, так что можно рассчитывать на количество крепостных во владении Рей не меньше указанного. Ола Ворм предложила гостю вина, сделав знак рабу. Но Андрей вежливо отказался. Понятно, могине нравилось беседовать с молодым Реем, ее развлекали его порой и вовсе неожиданные трактовки тех или иных событий. И все же попаданец предпочел откланяться. Уже поздний вечер, а из приемной слышалось множество голосов людей, пришедших по делу. «Не хочу тебе мешать». Немченко встал, уложил документы в сумку и забрал наброшенный на спинку соседнего стула плащ. Входил в кабинет он, минуя гардеробную, и все свое носил с собой. «Как накал дел снизится, буду рад твоим приглашениям, если не забудешь».
«Не забуду», —
пообещала Прево и взмахом руки отпустила своего протеже.
«Сам не стесняйся навещать, когда будешь приезжать в Нагобин», — сказала она вслед.
Личный слуга Кермии проводил попаданца до парадного выхода и помог накинуть плащ. На улице падавший снег превратился в легкий дождь. Землянину при этом показалось, что стало холоднее. Со стороны порта к западным воротам гнали полусотню гремевших кандалами ниитерских военнопленных. На многих из них еще сохранилось